Добрый день. Сегодня у нас необычный урок. Мы очень рады приветствовать огромнейшее количество участников сегодняшнего урока, которые собрались на День Единства, наш международный большой День Единства, когда на всех материках наши центры, наши группы, наши студенты, наши гости объединяются вместе и в центрах, и в интернете. И с большой радостью проводят этот воскресный день, каждое последнее воскресенье месяца вместе. Центральным событием является, конечно, наш урок, который дает Михаил Лайтман. И кроме него, еще есть большая обширная программа, которая предусмотрена нашими организаторами. Сразу после урока сегодня мы передаем эстафету группе Нью-Йорка, и она проводит большое мероприятие с трансляцией на все мировое КЛИ с подключением многих групп. Потом у нас будет детский урок, который транслируется отсюда из Дны Барух, и дальше мировое собрание товарищей, а в перерыве семинары, встречи, знакомства, общение, трапезы, веселье, песни, то есть все, что запланировано в наших центрах. Мы стараемся быть вместе с вами и на всех мероприятиях. А сейчас приглашаем всех соединить наше желание, наше намерение единое такое построить и провести этот час вместе с Михаилом Лайтманом, вместе с нашим мировым КЛИ. И мы послушаем урок на тему дарования Торы поручительством.
Знаете, я в последнее время занимаюсь исследованием не столько кризиса, кризис понятен мне, сколько реакций на кризис разных людей, ученых, аналитиков, экологов, психологов и так далее. И что интересно, человечество столько находится уже времени, тысячелетия в своем эгоизме, развивается в нем, но мы не понимали вообще, что же нами движет. Потому что кроме этой природы у нас нет ничего, с чем бы ее можно было сравнить, сопоставить, определить, а что же это за свойство, в котором мы находимся. Ну, эгоист человек. Эгоист, а разве может быть по-другому? Ну, альтруист, если он делится с другими немножко чем-то от того, что есть у него. То это мы считаем альтруизмом. То есть, когда я из сочувствия, из каких-то своих побуждений, тоже эгоистических в итоге, но с кем-то как-то делюсь, это уже называется альтруизмом. Хорошим поведением называется, если я, так сказать, не причиняю другому неудобства, вреда и так далее. То есть мы все находимся настолько внутри этого нашего эгоистического свойства, что не представляем себе вообще ничего иного. И поэтому, когда я смотрю на то, что сегодня пишут аналитики, причем умные люди действительно пишут очень хорошие заключения, и где-то выводы, в общем-то, правильные в том, что надо исправлять человеческую природу, человеческое общество. Очевидно, это подъем на другой уровень существования, преобразование нашего общества в какой-то иной вид. Другая концепция должна быть связи между государствами, странами, людьми, народами и так далее. Пишут, в общем-то, правильные заключения. То есть анамнез, диагноз наш, он правильный. Что мы находимся в эгоизме, который все доброе, хорошее превращает в плохое. И в итоге мы приходим постоянно к кризисам. С одной стороны. С другой стороны, да, понятно, что нам как-то его надо исправлять. Даже не говорится уже, сегодня очень многие пишут, даже те, которые писали раньше, я отслеживаю, даже те, которые писали раньше о том, что надо по-другому поставить экономику, сделать ее более прозрачной, убрать этот пузырь экономический, задействовать правильно финансовые инструменты, деньги-товар-деньги, чтобы работали, а не просто деньги-деньги без товаров. То есть, когда всякие эти организации финансовые только и делают, что перетасывают между собой нули и цифры всякие, и в итоге получают огромные прибыли, за которыми ничего нет, но они-то пока отсасывают эти деньги, и на них покупают что-то реальное, хотя они пустышки. Что-то покупают реальное, а потом тоже эти пустышки, которые остаются в банке, остаются, в принципе, для нас с вами. И в итоге они обращаются при каком-то крушении, девальвации в наши потери. Даже в то малое и необходимое, то, что есть у нас вдруг, уменьшается или даже исчезает. Так вот, не говорится уже о том, как исправить эту экономическую систему. Уже приходит к выводу, что ее исправить невозможно, если мы не исправим себя. Но вот здесь вот они стопорятся. И это происходит среди всех аналитиков, всех народов, всех стран, всех систем и цивилизаций сегодняшних. То есть это могут быть и американские, и западные, и российские аналитики, причем очень серьезные аналитики из аппаратов, высших государственных аппаратов, институтов, из военной аналитики, разведка и так далее. Все поставлено для того, чтобы как-то все-таки понять, что происходит, предотвратить следующее падение, банкротство и так далее. И все приходят постепенно к выводу, вот близко к этому, а вот другие уже перешли, основная масса где-то посередине, но уже переходит к выводу, что надо исправлять человеческую природу, без нее мы ничего не достигнем. Все эти наши попытки, если они будут жиздиться на эгоизме, они в итоге приведут нас только к полному крушению и к войне, к уничтожительной войне. Почему они не видят этого? Да мы не видели этого и все тысячелетия. Потому что у нас нету иной природы, кроме нашей эгоистической. Мы не представляем другого мира. Мы не представляем, что есть другое свойство, которое построено на полной отдаче, на совмещении себя с другими настолько, что ты и они превращаются в одно общее целое, как клетки и органы единого организма. И тогда мы можем действительно прийти к общему соглашению, к общей цели, к общему ощущению себя, как существующими не в своем теле, а в огромном большом едином теле. И у этого тела уже будет не наша животная жизнь, как мы ощущаем каждый в себе, а его общая духовная жизнь, следующее измерение. Вот к этому-то и призывает Кабала, и дают для этого нам инструмент, который называется «Высший свет». Высшая сила, сила отдачи, которая на самом деле скрыто существует в природе, и нам ее каким-то образом надо вызвать на себя, ее воздействие на себя. Для этого мы объединяемся в группы, для этого существуют у нас вот такие мероприятия, как сегодняшний день, единство. И в этой статье «Дарование Кабалы», «Дарование Торы», «Тора» от слова «Ураа», инструкция по исправлению. Баль Сулам рассказывает, что же значит достичь связи с другими. Ну, когда мы принимаем во внимание клетки тела, органы тела живого, то мы понимаем, что вообще эта связь, она обязана быть абсолютной, полной. То, что называется взаимным поручительством. Когда слепо, абсолютно слепо, наши клетки, согласно их животной природе, инстинктивно так связаны между собой, спаяны между собой, что они не работают одна без другой, не могут работать. Потому что желание каждого органа, каждой клетки находится в других. И поэтому каждый обеспечивает не себя, а обеспечивает других. А все другие обеспечивают его необходимым для существования. И все вместе, представляя собой вот такой конгломерат огромный, такую единую систему, ощущают уже высшую духовную жизнь. Как наше животное тело, поскольку оно соединено вместе, позволяет нам ощутить себя существующими как людьми, выше нашего животного тела, вот соединяясь между собой в нашем едином внутреннем соединении, в отдаче, в любви друг к другу, мы начинаем ощущать таким образом и следующий уровень мироздания, духовный. А далее следует много ступеней, все большего и большего единения, пока не достигаем мы полного единения, так называемого полного исправления, и абсолютное желание единое вмещает в себя весь свет бесконечности. Этого состояния мы должны достичь, и оно всего лишь называется полным исправлением, когда мы полностью исправляемся и овладеваем всем духовным миром. И это всего лишь тоже состояние не окончательное. А мы достигаем его, И далее следуют еще следующие состояния, состояния, которые мы достигаем при нашем полном исправлении, взаимном соединении всех людей в мире в одно единое целое, всех наших желаний, всех наших свойств. Это называется всего лишь седьмое тысячелетие. Мы с вами говорим о том, что в течение 6000 лет, начиная от Адама, мы должны исправиться и прийти к полному соединению. При этом наше общее соединение наполняется светом, высшим светом, высшей жизнью. И это состояние окончательного исправления и полного света называется седьмым тысячелетием. А далее существует еще восьмое, девятое и десятое тысячелетия. Подобно тому, как мы с вами изучаем, что существует всего 10 сферот, мы с вами от Малхут постигаем 6 сферот, Хагат Наи, Хесед Гвура Тиферет Нецахот Есот. Когда мы их полностью постигаем в Малхут, это называется седьмое тысячелетие. Хагат Наим, 7 сферот или 7 тысяч лет. Так называются. Это не обязательно должно проходить тысячи лет. А затем мы достигаем восьмого тысячелетия. Это полный уровень Бины. Девятое тысячелетие – полный уровень Хухма. И десятое тысячелетие – полный уровень Кетер. Когда мы достигаем десятого тысячелетия, на этом мы полностью вообще заканчиваем все свое духовное возвышение и постижение. Что существует за этими пределами, мы не знаем. Но где-то какие-то намеки у каббалистов есть о том, что это всего лишь первая стадия нашего развития. А после этого мы возносимся еще в какие-то новые высшие дали, о которых мы даже не умеем говорить, потому что там не существует ни слов, ни определений, потому что все, что мы постигаем, все, что мы ощущаем, построено на ограничениях между светом, тенью, знаю, не знаю, сегодня, завтра, между перепадами, между недостатком и достатком, плюсом-минусом. А за полным этим исправлением там не существует никаких вот таких переходов, там совсем иная динамика, там совсем иное восприятие и иная, естественно, реальность. Но и туда нам предлагается дальше подниматься, до каких пределов мы не знаем. Каббала заявляет об этом открыто и говорит, что она, в принципе, всего лишь предназначена для того, чтобы привести человека к седьмому тысячелетию. То есть пройти с ним весь путь 6000 лет. А седьмое тысячелетие, оно проявляется просто в нас, оно может проявиться на одно мгновение, как бы. Времени уже не существует. Проявление этого состояния в нас, в едином таком сосуде, желании, и называется седьмым тысячелетием. Вот к этому она нас приводит. Далее идет совсем другая система продвижения. Динамика совершенно иная, и мы ее не изучаем. Достаточно нам и этого. Затем мы получим какие-то другие особые средства продвижения. Но для того, чтобы продвигаться вперед, сегодня, по крайней мере, нам надо представлять себе, что же это за состояние, в которое мы должны войти. Состояние полного объединения, полной любви. Что называется в Каббале любовью? Любовью называется, когда я воспринимаю чувство, желание, чего-то другого человека, других людей, больше, чем свои собственные. То есть для этого мне надо, первое, сделать на себя сокращение и не воспринимать ничего в своих желаниях, сделать из себя абсолютно нейтральное средство для постижения желания другого. Пока я чувствую себя, пока я ощущаю себя и свои собственные желания, нехватки какие-то в себе, до тех пор я не могу чувствовать других. Я буду чувствовать всегда других как средство для своего собственного наполнения. Каким образом с помощью их я могу что-то выиграть? И так мы относимся друг к другу естественным образом. Каждый из нас, мы только и видим вокруг себя то, что проходит через наши 5 органов чувств и попадает в наш эгоизм, и через эгоизм проходит уже внутрь нашего желания. То есть я вижу вокруг себя только то, что может мне помочь достичь наслаждения или угрожает мне потерять или ощутить страдания. Таким образом, я ощущаю весь окружающий мир. В его красках, объемах, деталях, объектах, во всем. А когда я с помощью занятий в группе, в попытках объединения, достигаю состояния, когда я могу сказать, что мне вообще безразличен я сам, потому что я желаю начать ощущать других, такое состояние уже, оно приводит человека к независимости от своего эгоизма. И здесь возникает возможность начинать ощущать других. По крайней мере, ощущать их так, что ты, хотя и ощущаешь их, не желаешь от них ничего себе и не способен пока еще ничего дать им. Такое состояние называется уровнем праведника, неполного, незаконченного праведника, когда ты нейтрален по отношению к другим. Пройдя этот этап во всех его желаниях, во всех его свойствах, человек вступает в следующий этап, когда он начинает ощущать желания других в таком стиле, в таком виде, в такой парадигме, что он желает их абсорбировать в себе. Как мать желает узнать, что с ребенком происходит, что бы он хотел для того, чтобы его наполнить. То есть изначально уже существует стремление наполнить других, и тогда уже происходит ощущение другого выше своего, выше себя. Вот этот уже шаг, он первый шаг к постижению любви. И следующий шаг, это когда после того, как человек может воспринять в себе свойства другого выше своих собственных, он начинает с помощью любых средств, которые есть в его распоряжении, наполнять эти желания, чувства, свойства постороннего, совершенно другого человека. Вот это наполнение другого, желание другого человека с помощью средств, которые, в принципе, являются твоими личными, оно и называется проявлением любви. К этому свойству мы должны дойти, к этому действию мы должны дойти. И, в принципе, должны соединиться между собой так, чтобы каждый из нас желал вместо своего маленького эгоистического первоначального желания ощутить огромное желание всех в мире и пожелать всех их наполнять. Тогда относительно всех этих желаний в мире, которые соединяются во мне, или можно представить их, как соединяются передо мной, как одно единое желание, если я действую так, чтобы наполнить их, то я при этом абсолютно равен Творцу. Я начинаю ощущать себя, как Он. И в этом заключается смысл этого правила от любви к ближнего к любви к Творцу, от соединения с ближним к соединению с Творцом. Потому что я при этом становлюсь, как Он во мне, при этом воссоздается Его образ. И из этого состояния я начинаю наконец-то понимать, что же значит Творец, откуда Он, каковы Его свойства, именно в той мере, в которой Он облачается во мне. Вне себя я ничего не ощущаю, никакой не высший мир, и даже этот мир мы все ощущаем в себе. Так вот, Баля Сулам поэтому рассказывает нам, каким образом мы должны достичь этого состояния любви к ближнему. Он говорит в четвертом пункте этой статьи, что это требование, оно означает предпочесть нужды другого своим нуждам. И Каббала, как методика исправления эгоизма, для этого нам и дана. Поэтому все эти великие исследователи, ученые, аналитики, которых я очень уважаю, хотя с их мнением я не всегда согласен, но они действительно блестят своими знаниями, умом, высшими человеческими возможностями. И Я привожу их примеры на моем блоге, вы можете это видеть. Но в них нет возможности видеть правильного решения этого конфликта, в который мы зашли. То есть это не конфликт, это кризис эгоизма. И, конечно же, он для нашего блага, и, конечно же, он должен вызвать в нас только правильное к нему отношение, чтобы минимальными затратами, без, так сказать, малой крови, что называется, мы пришли к его пониманию, осознанию, к его исправлению, к его переделке на отдачу, на любовь. И тогда все, что я воспринимаю сейчас в эгоизме, будет расти по мере того, как я могу его вывернуть из себя, отдавать, придать ему форму отдачи вместо формы наполнения, самонаслаждения. Тогда он будет во мне все больше и больше расти, как левая линия, как клипот, как нечистые силы, а я буду их постоянно исправлять на обратные и таким образом проявлять свою любовь, свою связь с другими, наполняя их. Вот примерно в таком ключе мы должны работать. Значит, мир сотворен именно для того, чтобы мы таким образом себя преобразовали, и поскольку сегодня мы приходим к этому состоянию, то мы с вами действительно живем в самое подходящее, самое лучшее время, и мы с вами, в принципе, счастливчики, потому что нам дали возможность из всех миллиардов людей быть первопроходцами в этом великом деле. То есть, в принципе, каждый из вас, он избран Творцом для великой миссии. И следующее, что спрашивает Баля Сулам, почему же, однако, мы не сотворены совершенными? Вопрос, который спрашивает каждый из нас. Если Творец все может, почему Он не создал нас самыми совершенными изначально, и не надо тогда было бы всех этих страданий, всех этих состояний, которые мы проходим, в принципе, внутри себя, в себе проклиная Творца. Если есть Создатель, то я за свою жизнь ничего хорошего ему сказать не могу. Для чего же Творец создал нас такими, что при этом происходит с нами? В принципе, да, на самом деле, для чего мы должны проходить все эти огромные тысячелетия невзгод, ударов, уничтожений, страхов, поражений, вместо того, чтобы существовать изначально, подстать нашему Творителю, нашему Создателю. И Баля Сулам дает нам пример, из которого мы тоже не очень понимаем, что же он желает сказать. Он нам рассказывает о бедняке, который вдруг встречается в городе со своим другом детства, который стал между тем огромным богачом великим. И тот богач, конечно, очень рад, что встретил своего друга. Он так рад вообще, вспоминая свою молодость, их дружбу и связь. Он его тащит к себе, одевает, обувает, дает ему все, что только можно, открывает перед ним все, что у него есть. И не знает даже, как наполнить его еще больше. В итоге он в состоянии готовности отдать все своему товарищу, вплоть до того, что сам обратиться в бедняка, а все отдать ему. Он вдруг обнаруживает, что все равно у того нет радости жизни. И тогда он спрашивает у него, что же тебе не хватает? Я тебе отдаю все, это все твое. Он говорит, да, я могу это получить, и это будет все мое, но это не будет заработанное мною. Вот это как бы то, что Творец желает нам сказать. Я бы дал бы вам изначально бы все, но если вы считаете, что вы при этом ощутили бы себя в абсолютном блаженстве, наполнении, постижении, ну то есть в каких угодно прекрасных состояниях, нет. У вас бы этих состояний не возникло. Наоборот, у вас возникло бы чувство огромного унижения, чувство огромного стыда. Потому что в таком состоянии, в котором вы находитесь вы, оно состояние максимальной независимости от меня. Я вам ничего не дал. Я вас создал и, наоборот, создал вас в состоянии, в нулевом состоянии. То есть у вас ко мне не может быть никаких претензий положительных. А только отрицательные. Ну, пускай будут хотя бы пока отрицательные претензии ко мне, если есть. Но я вас не создал по неволе получающими от меня, желающими получить, но не получающими. Я создал у вас возможность свободы поведения, решения, свободы воли. Именно потому, что вы находитесь от меня независимыми, вы нейтральны. И теперь вы можете решать на вашем уровне, получать или не получать, сколько получать, как получать. А я буду стеречь вашу независимость. И вот в таком случае мы, в таком состоянии мы и находимся. То есть только в той мере, в которой я могу отдавать Творцу, как бедняк смог бы отдавать хозяину, взамен того, что получает от хозяина, в таком случае они бы снова были снова товарищами, как в детстве. В таком случае он бы не чувствовал себя сейчас в доме у своего любимого товарища, единственного друга. Он бы не чувствовал бы себя униженным, униженным. Не чувствовал бы себя в чем-то ущербным. Эту возможность предоставляет нам Творец. Ну, все равно мы в нашем мире, в нашем одном только эгоистическом свойстве существующими, мы не можем ощутить по-настоящему этого состояния, этой встречи, этих претензий, этого возникающего чувства стыда, невозможности никак его исправить. Мы не понимаем этого. Но, в принципе, мы иногда чувствуем с вами чувство стыда и готовы на все, только чтобы не чувствовать его. Потому что чувство стыда, оно абсолютно аннулирует наше «я». Это единственное, что есть у человека, кроме его животного тела. И это «я», оно настолько, оно связано с Творцом, оно исходит из высшего состояния. И поэтому мы готовы расстаться с жизнью, мы готовы расстаться с этим телом. Потому как наше «я» дает нам подсознательное ощущение вечности. И поэтому люди могут убить сами себя, идти на смерть во имя какой-то идеи. Наше «я», оно выше нашего животного тела. Так вот, приходя к такому состоянию, когда весь наш эгоизм, все наше животное «я» восстает, а мы должны найти силы быть выше него. И здесь нам приходит на помощь группа, каббалистические книги, вызывающие на нас высший свет. И мы начинаем понимать, каким образом мы можем работать над эгоизмом, каким образом мы можем возвыситься над ним, чтобы наша мысль, наши силы внутренние, свойства возобладали над ним, чтобы они все время держали его под собой, во власти своей, в управлении им. В этом и заключается, в принципе, каббалистическая методика. Но, еще раз я говорю, если люди не понимают, не знают всего того, что предстоит всем им сделать, исправить в себе, то, конечно, они не могут правильно отнестись к этому кризису, правильно его как бы прочитать, проанализировать. И они считают, что каким-то маленьким изменением нашей эгоистической системы взаимоотношений экономических, политических, общественных и так далее, мы как-то его исправим, придем к другому состоянию. Одни, а другие действительно просто опускают руки и говорят: нет, ничего нам не поможет, и, как говорится, куда кривая вынесет. То есть как придем к чему-то, так и придем. Не в наших силах вообще бороться с тем состоянием, в которое мы пришли, в которое сами себя вогнали. Это состояние конечного эгоизма, и выхода из него нет. И они правы. Из него в нашем мире, при всех наших возможностях, мы выхода не видим. А только лишь если раскроем для себя эту высшую силу, исправляющую силу. И поэтому она дана как бы извне, вошла в наш мир, представилась перед Адамом 5771 год назад. Он раскрыл эту систему. Это свойство эгоистическое. И методику его исправления. И нам надо от этого времени, от этого места и с вами продолжать движение вперед. Так вот, есть там какие-то интересные вопросы по, особенно по этому, примеру, и про бедняка, может быть? Или вот что-то другое, пожалуйста.
Вопросы, да, есть вопросы уже. Мы приглашаем больше вопросов нам присылать. Вопрос такой, вот Александр из Москвы. Как, ну или может быть это позже по распространению уже, как объяснить 90% населения, а нет, примерно 5% от числа населения принадлежат 90% богатства. Как вот тем, кто, тем, кому принадлежат эти богатства, объяснить необходимость исправления?
Вы понимаете, вот пишет очень интересно один из ведущих аналитиков, военных аналитиков, председатель военно-политической комиссии России. Я не помню его фамилию, я сегодня читал, это будет на днях в моем блоге. Он правильно пишет, что в принципе сегодня сильные мира сего, они, прекрасно понимая, к чему все идет, они заготавливают для себя, вы знаете что, хорошее бомбоубежище. Это то, что он пишет. То есть, в принципе, их задача заключается в том, чтобы выжить при любом случае, при любой катастрофе. И это является их, по крайней мере, это то, что у них остается. Потому что, в принципе, кроме катастрофы, передела мира, раздела мира, военным образом, силовыми всевозможными образами, это только они видят впереди. Мы и сейчас уже это начинаем видеть. Вот все эти революции в арабских странах, арабская весна, все, что происходит в Европе, вот эти вот падения, дефолты, это Греция, Испания, и там на очереди стоят еще много стран. Это ведь все уже первые признаки разрушения бывшей картины, бывшей системы. Уже все говорят о том, что через 2-3 года, может быть, и Евросоюз распадется. Я думаю, что это может быть намного быстрее. Поэтому они всеми силами будут удерживать эти страны, которые находятся в состоянии кризиса. А сколько же можно их удерживать? Пока они выйдут, там, трудящиеся Германии, и начнут кричать, почему мы должны всем давать. И так далее. То есть, когда эгоисты начинают соединяться в один единый рынок, в общий рынок, это чревато огромной опасностью. Понимаете? Лучше было бы, если бы каждый из них действовал отдельно. А когда соединились вместе, то все отрицательные эгоистические эффекты, они многократно возрастают. Это естественное следствие. Математикам это все прекрасно известно. Так что, конечно, в розовом свете они видели всю эту европейскую структуру. И такую прекрасную архитектуру создали всемирного, ну, европейского, по крайней мере, объединения. Но это все очень и очень такая рискованная вообще система. Потому что взорвавшись, она потянет за собой весь мир. В Европе начинались две предыдущие мировые войны, и они могут, и третья тоже может начаться там. Так что проблемы, они очень большие. То, что 5% населения Земли владеет 90% богатства, это верно. И поэтому никакая эта экономическая элита не захочет с этим богатством расставаться и делиться с остальными не захочет. Только если показать им наглядно, только если воспитать массы, пока что потихоньку правильно, так, чтобы они поняли вообще, в чем заключается будущая картина мира, что не остается другого выхода. И главное, что, делясь с другими, распространяя среди других единения, ты вкладываешь действительно себя в будущее, в вечность, в совершенство. Это то, что ты можешь получить за свои огромные капиталы. И это тебе даст намного большее наполнение, безопасность и твоим детям, и всем остальным, и огромное возвышение над всеми, если ты используешь все свои эти возможности, средства на то, чтобы привести людей к доброму единению. обратив все эти свои богатства в войну, ты практически ничего от этого не получишь, потому что, ну, при огромном уничтожении масс населения, земли, там миллиарды людей, счет идет действительно на миллиарды, что же тогда будет у тебя? Чем ты будешь жить и чем ты дальше будешь развиваться? Кому нужны эти миллиарды, если ты их потащишь с собой в свой бункер? Так ты с ними останешься? То есть, в принципе, состояние, оно на самом деле плачевное у всех. Ну, у богатых им кажется, что они могут забыться пока, что будет, то будет, им еще денег хватит и так далее. Но, в принципе, другой планеты нет. И поэтому правильное развитие истории в том, что мы будем распространять правильное знание о преодолении кризиса, о том, что это поворотная точка к высшему состоянию, это, в принципе, то, что должно всех нас привести к доброму следующему состоянию, а не к ужасному истреблению. Ну, в принципе, они об этом так откровенно и пишут, что богатая элита, она занимается только тем, что готовит себя на случай вот таких вот критических ситуаций. Да. Но, с другой стороны, и они прекрасно понимают, что любые наши критические ситуации сегодняшние, если они повлекут за собой атомную войну, то тут уже экология наша не выдержит. Земля находится в таком критическом состоянии, в таком деликатном состоянии, что малейший толчок приведет ее к абсолютно неуравновешенному состоянию, когда вообще тут вдруг будет или всемирный холод, или там, я не знаю, к чему это может прийти, даже предсказать это невозможно. По Кабале описывается страшнейшее состояние в таком случае, и, конечно, никому не будет хорошо. Поэтому мы с вами должны понимать, что то, что они занимаются всеми этими играми между собой, кто как там себя на день грядущий готовит, нам это не важно. Мы себя должны приготовить на сегодняшний уже день, а не только на завтрашний, тем, что мы всем объясним, что на самом деле происходит. Дальше.
Вопрос Адриана задает из Румынии. Как объяснить сегодняшнюю вот эту угрожающую ситуацию нашим детям, которые, когда еще маленькие, чувствуют себя счастливыми, не понимают, что их ожидает впереди?
И не надо детям кризис понимать, и не надо ни в коем случае. Только лишь начиная с серьезного подросткового возраста, когда уже у маленьких, не у маленьких, а у молодых людей, то есть это где-то 14, 15, 16 лет или даже старше, появляется возможность правильно понять мир, когда уже у них оформился более-менее взгляд на мир, чтобы не повредить психику, чтобы не ввести их в какие-то внутренние страхи. Надо это все раскрывать так, чтобы система исправления, поддержка со стороны окружающего общества наших групп, она всегда существовала вокруг новеньких, молодых, приходящих к нам, и обеспечивала им полную уверенность в том, что мы идем правильно и мы идем верными, то есть исправляющимися, и поэтому ничего нам не угрожает. Мы желаем и всему миру того же. То есть маленьким детям до 13, 14, 15 лет вообще нельзя об этом ни о чем говорить. Если они как-то слышат, то немножко слышат где-то понаслышке, но ни в коем случае не объяснять им, что мир находится в каком-то нехорошем состоянии. Вообще воспитание, оно должно происходить только из ощущения доброты и любви. Иначе человек перестает развиваться, расти. Дайте младенцу вместо любви наказание. Он не будет развиваться, он захереет. То же самое и с более старшими детьми. Дальше.
Владимир из Московской области спрашивает, можно ли прийти к состоянию любви путем теоретического исследования, не видя перед собой примеров? Кто сегодня может дать мне такой пример?
Никто. В нашем мире нет аналогов. И ничего нельзя сделать. Только лишь если мы с вами, расскажем об этом миру, покажем ему. Вы понимаете, они ведь даже не могут учиться от природы. Ведь наше объяснение, оно тоже не строится на кабале. Мы не хотим раскрывать им, что это из кабалы. Это сразу же инстинктивно их оттолкнет. Мы не хотим раскрывать им источник наших знаний. Мы хотим показать на примерах животного мира, на примере огромной всей природы, что мы должны быть абсолютно связаны между собой. И мы должны им преподнести источники, но не Бали Сулама в том виде, в котором они написаны, а переписанные им и нами таким образом, чтобы они видели, что единение, соединение, единство, оно необходимо. То, что они, в принципе, уже сейчас начинают понимать, но когда они будут читать это даже и по переделанным источникам, все равно на них будет воздействовать свет. Если мы будем им говорить о том, что надо все-таки объединяться вместе, вместе служить, вместе учить, свобода воли, постижение реальности, движение человеческого эгоизма, наша внутренняя природа, все, что рассказывает нам Каббала, как психология нашего мира и наших следующих ступеней, то есть в отдаче, в любви, в соединении. Если мы им это все будем рассказывать на основании первоисточников, хотя они не будут знать, откуда эти первоисточники, откуда это все исходит, это будет восприниматься как реальная наука нашего мира. Но поскольку мы-то берем это из первоисточников, мы им преподносим, то через нас они будут получать определенное свечение. И вот это свечение будет их исправлять, будет им создавать в них новые свойства, новые мысли, новые желания. Они будут по-иному складывать и вычитать. Они будут по-другому относиться к миру. Вдруг в другом ракурсе они будут видеть происходящее. И не понимая, почему, но они начнут меняться. Причем это огромная масса, в которой все влияют на всех. То есть это им намного легче будет пройти эти состояния, чем нам. Вот поэтому я думаю, что распространение правильных наших материалов в мире, оно должно быстро дать результат. Нам только надо их подготовить и начать серьезно распространять, потому что до следующего кризиса у нас, то есть до следующего витка или до следующей волны того же кризиса, у нас осталось совсем немного времени.
Можно еще?
Да, я думаю, что это где-то к зиме будет следующая волна.
Да. Галина из Бостона, Соединенные Штаты, спрашивает, чем я могу наполнять других? Всегда уступать им во всем? В чем наполнение ближнего?
Наполнение ближнего – это только в том, чтобы привести его к осознанию единения между нами. Только этим. Мы сейчас должны создать систему, которую можно наполнять. Взаимную, в которой все мы взаимодействуем более-менее правильно, верно. Мы и в группах тоже. До тех пор, пока мы не создаем единство между нами, мы только изучаем материалы, мы только внешне общаемся, устраиваем трапезы, какие-то конгрессы и так далее, но мы не делимся зарплатами, не распределяем поровну все наши доходы, мы этого не делаем. Почему? Потому что мы еще не достигли исправленного состояния. И это Рабаш предупреждал. И Бали Сулам предупреждает об этом в книге «Последнее поколение». Вы можете это найти. То есть до тех пор, пока мы не исправлены, только в мере нашей исправленности, когда мы входим уже в период исправленности за Махсомом, мы можем в этой мере начинать между собой создавать правильное общество в нашем мире. Только лишь, если собирается группа исправленных людей. Ну, не полностью, но уже перешедших Махсом. До этого такие общины создавать запрещено. Так что ни в коем случае этого не делайте. И ни в коем случае не привлекайте к этому детей и посторонних людей. Мы должны заниматься только распространением и обучением. В этом наша миссия. Еще?
Да, много вопросов. Вопрос из Сибири задает Тимур, станция Тайга. Свойство средней линии Исраэль противоположно и противно природе человека, потому что у него нет корня в духовном, спрашивает он. И если человек должен выстроить в себе это свойство, то, чего нет в природе, может ли это привести к стыду, о котором говорится в статье?
Средняя линия – это не стыд, это наоборот, это гордость. Гордость, хорошая гордость, за то, что я уподобляюсь Творцу. Левая линия приводит к стыду, когда человек обнаруживает, что он находится в эгоизме нашего мира или в эгоизме духовных миров. Идя от левой линии, исправляя ее с помощью света, он строит из себя правую линию и приводит себя к средней, к реализации, когда весь его исправленный эгоизм работает на отдачу. И тогда он ощущает гордость за то, что он смог уподобиться Творцу, смог быть как Творец в этом интегральном едином желании. Если ты закончил, то я...
Вопросов
да. Нет, ну, давай тогда на вопрос.
Вопрос из Новосибирска Александра задает. Вы говорили о том, что любовь к Творцу очень похожа на любовь к женщине. Как связать эти чувства? Как это...
Я говорил об этом?
Ну, это не сегодня, а вообще это
ну,
было...
Ну, я не знаю, в какой коннотации, может, в, флирта, да, в какой может, связи. В виде флирта, да, это то, что мы должны создавать попеременно желание и наполнение, страдания и счастье. Из таких вот переходов мы создаем большую... силу тяги, любви. И потом тяга эта обращается в любовь. То есть тяга представляет собой сосуд, который уже может наполниться любовью. И то же самое, я это приводил пример. И то же самое поэтому существует как аналог в нашем мире заигрывание вот такое, ухаживание, флирт. Когда люди то отдаляются, то приближаются друг к другу, специально затеивают такую игру. У животных она видна очень явно, когда они танцуют друг вокруг друга, не подпускают, чуть ближе подпускают и так далее. Это необходимый элемент природы, который, естественно, происходит из высшего мира. И таким образом существует на всех других уровнях зоологии, в том числе и человеческой зоологии.
Спасибо. Борис из Израиля спрашивает. Как мы можем воспользоваться той силой мирового кли, чтобы вызвать волну осознания сегодняшнего состояния в мире? Мы, как никто, объединены вокруг этой цели.
Мы должны распространять это знание так, чтобы оно прозвучало как решение кризиса. Вы понимаете, вот я был в Италии, в Испании. Ну, в России это особенно не чувствуется, там вообще все задурманено, особенно в Москве. Но люди простые чувствуют кризис, они скрывают свои состояния, уходят в полутемную такую экономику, средний класс, низкий класс. Но в принципе, во всех остальных странах, особенно в Европе, сегодня... Да и в России среди интеллигенции, думающей интеллигенции, вот как я привожу их мнение на своем блоге, существует огромное стремление узнать, что же может быть здесь решением. Потому что со дня на день все больше и больше количество умных людей начинает осознавать, что мы просто вляпались в какую-то нехорошую историю. Или естественным образом попали в такое состояние, потому как это необходимое естественное развитие человека. Или даже более того, когда уже говорят о том, что это природа специально последовательным нашим развитием привела нас к такому состоянию. И не прийти к нему мы не могли. И так далее. То есть существуют уже очень серьезные аналитические заключения по поводу происходящего. Давай тогда еще пару вопросов. Я думаю, что мы девятый пункт не успеем пройти, хотя мы сегодня и прошли довольно много.
Там пожалуйста. 5 минут осталось. Паша из Кемерово спрашивает, каким образом группа дает мне силы? Мы часто об этом говорим, вот как она дает силы, насчет чего?
Ну, а каким образом, глядя в свой телевизионный ящик, или читая газету, или слушая радио, или слушая там, что другие говорят, вы проникаетесь их желаниями? И вот вы уже желаете там купить то, что вам навязывает реклама, и действовать, как действуют все, любить то, что любят все, те же футбольные команды, та же мода, и те же песни, и так далее. Откуда у вас это есть? Вам навязывает это окружающая среда. То же самое и группа. Если только вы захотите сделать ее своей окружающей средой, она сможет вам навязать все, что угодно. Самые нелепые ценности. Вдруг самые нелепые, они вдруг станут для вас ценными. Увидите, насколько это будет. Лентяи, пускай войдут в группу, которая занимается спортом. Толстяки, пускай войдут в группу, где все худые. И увидит, насколько это действует на него. Поневоле начнет себя ограничивать. И так далее. То есть окружение, оно определяет человека. Значит, нам надо действительно создать наше окружение таким, чтобы оно влияло на нас, что переделывало меня. Я для этого и вхожу в него. Я должен действовать теперь изо всех сил так, чтобы создать в группе такое мнение, которое бы через нее подействовало на меня. Вот я им говорю, чтобы вы при мне говорили все время, что курить вредно. Все время, постоянно. Кашлялись, хакались, не знаю, что делали. Дышали с одышкой, показывали бы мне, как вам тяжело что-то сделать именно из-за того, что это из-за курения. Я хочу получить от вас вот такие вот отрицательные восприятия, вот такие воздействия, что это вред. И попробуйте сделать такое для себя окружение, я вас уверяю, если оно будет вас окружать довольно много часов в сутки, за пару дней вы почувствуете, как вы не можете взять сигарету в руки. Это подействует на вас, потому что мы все вместе внутри взаимосвязаны между собой. И поэтому эта взаимосвязь наша между собой, она воздействует на нас поневоле. Если я с вами связан со всеми едиными внутренними вот такими узами, и хочу я этого или не хочу, то достаточно мне их немного возбудить, эти наши внутренние связи, и вы целенаправленно будете воздействовать на меня, все, я нахожусь в полной вашей воле. У меня нет никакой свободы воли, как мы изучаем из статьи «Свободы воли» Баля Сулама. Никакой свободы воли у меня нет. Единственное, что войти в ту группу, в которой существует определенная важность. И тогда эта важность становится важна мне. Вот и все. Так что вам надо найти такую группу, ценность которой, цель которой желательна для вас. И далее уже нет проблем. Никто из нас не обладает никакой силой воли. Все мы слабаки, все мы абсолютно бесхарактерные люди. Я говорю в альтруистическом направлении. Ни у кого нет сил. Ни у кого. Нет такого храбреца в мире, у которого существовали бы силы против своего эгоизма. А если мы войдем в группу, которая будет нам рекламировать выход из эгоизма как достижимую высшую цель, и все время меня на это толкать, я просто не смогу об этом забыть. Я буду думать об этом, крутиться вокруг этого день и ночь. И будет очень легко прийти к духовному постижению. Давайте мы сегодня...
Можно еще один вопрос, очень важный.
Хорошенько возьмемся за руки, друзья, чтобы не попасть поодиночке. Знаете такую песню? То есть возьмемся крепко друг за друга для того, чтобы каждый из нас... восприняла от других вот эту вот важность цели этой. И чтобы мы... Это называется взаимным поручительством, когда каждый из нас думает о том, чтобы другие ни в коем случае не оставили эту цель, чтобы для них было важен выход из себя к другим, существование в нашей общей внутренней системе, чтобы эта система раскрылась. Система есть, только она скрыта от нас. Это называется скрытие высшего мира. Чтобы она проявилась изнутри нас. Связь эта между нами. И в ней раскрылся бы высший свет. Наш будущий мир. Это зависит только от того, насколько мы будем думать об этом вместе. Желать этого состояния. Ну, в общем, мы с вами прошли до 9-го пункта эту статью. И, надеюсь, в следующий раз продолжим.
Если можно, последний да. вопрос. Франклин Родригес из Колумбии спрашивает. Вот у нас сегодня уникальная ситуация. Мы находимся вместе, все мировое колесо, проводим День Единства. Может быть, вы нам дадите подсказку, вот как нам объединиться, о чем мы должны думать все вместе в этот день? Вот что нам сейчас...
Каждый должен углубиться в себя и почувствовать внутри себя цепочку, которая связывает его с остальными. Сеть. Это вот сеть, действительно сеть, которая между нами внутри находится. Даже более того, человек может быть в этом мире и уже не в этом мире, потому что это сеть между желаниями, между душами, а не между физическими телами. Здесь в этой сети существует и Барья Сулам, и всякие великие каббалисты прошлых тысячелетий. Они все вместе с нами, вкраплены в нашу общую сеть. Нас на сегодня миллионы, а на самом деле намного больше, чем миллионы, потому что за всю историю человечества и все эти души находятся вместе с нами. Это сотни миллионов душ. И все они – это огромная духовная сила. Если мы захотим быть вместе объединенными в этой сети, естественным образом мы не только повлияем друг на друга и включимся, и у каждого эта сеть будет в его распоряжении для духовного возвышения, но мы и повлияем одновременно и на тех, кто к этой сети поневольно подключен, все люди в мире, но не ощущают этого, а мы их начнем пробуждать. Так что давайте сначала закручим между собой договор о том, что мы желаем явно ощутить нашу общую связь.
Спасибо. Ну и, наверное, можно спеть в конце, да, если вы еще что-то скажете.
Ну, если у вас запасена песня,
да,
то
есть
пожалуйста.
Хорошая песня.
Я готов.
Да.